Знатоки.
Чартерный рейс доставил в Читу из Благовещенска 103 человека. Все они пассажиры поезда, которые остановили из-за размыва железнодорожного моста на Транссибирской магистрали. Планируется и дальше переправка пассажиров поездов с помощью авиации. Остановленными оказались и грузоперевозки на китайском направлении. По указанию президента Владимира Путина, одну из поврежденных веток Транссиба планируется восстановить за 2 суток, вторую примерно за 5 суток. Ситуацию взял под личный контроль и премьер-министр Михаил Мишустин. С нами на прямой связи председатель Союза пассажиров, член Общественного совета при Минтрансе России Кирилл Янков. Кирилл Вадимович, здравствуйте.
Добрый день.
Кирилл Вадимович, а как организовываются вот подобные перевозки в экстренных ситуациях? Как, получается, доставлять пассажиров до пункта назначения в итоге в несколько этапов?
Ну, как правило, в такой ситуации поезда останавливаются на каких-то станциях по обеим концам закрытого для движения участка. При этом, то новшество, которое было в этот раз применено, что пассажиров доставляют не только автобусами между этими станциями, но и самолетами между Читой и Благовещенском. Проблема в том, что от Читы до Благовещенска больше 1000 километров. Это очень длинное плечо, и возникает вопрос, конечно, о доставке тех пассажиров, которые едут до промежуточных станций. Но, в принципе, решение принято правильное. Автобусы там тоже используются. Вот те первые поезда, которые не попали на закрывшийся в связи с обрушением моста участок, они были остановлены на станциях, по-моему, Чернышевск с восточной стороны и станции Шилка с западной стороны. Между ними было организовано движение автобусов. Пассажиров сажали в автобус, везли до другой станции и там пересаживали в поезд. То есть физически это был другой состав, но обычно того же самого поезда. Новшество, повторяю, самолеты. Да, никогда раньше, пожалуй, самолетами не доставляли тех пассажиров, которые не смогли доехать в связи с вот такой аварией и перекрытием одного из участков.
Угу. К вопросу об удобстве. Вот вы сказали, что те, кто выходит на промежуточных станциях, они могут столкнуться с проблемой, да, что их перекинут там дальше или ближе, им придется еще каким-то образом добираться до своего пункта назначения. Это как-то компенсируется, учитывается? Или...
Да, угу. Вот с этим есть вопрос. Дело в том, что в Забайкальском крае поезда дальнего следования, они по существу выполняют роль местного сообщения внутри Забайкальского края. Повторяю, от краевого центра Читы и до границы Забайкальского края 600 километров. Электрички на такое расстояние не ходят. И до многих станций, там Могоча, Амазар, как правило, пассажиры добирались поездами дальнего следования. Насколько я понимаю, для них автобусы все-таки предусмотрены, для тех, кому нужно вот до этих городов. К счастью, сейчас вдоль всего Транссиба уже проходит автодорога Чита-Хабаровск, поэтому ситуация не оказалась безвыходной. Если бы лет 20 назад, когда этой дороги не было, тогда было бы тяжелее.
Да, я как раз вспомнил, что, казалось бы, не так давно ее открывал Владимир Путин, да, на желтой лазе по линии. Это уже было почти 20 лет назад.
Да. Будем надеяться, что все-таки в установленные сроки хотя бы в течение 5 дней оба главных пути, или, по крайней мере, один главный путь для начала восстановят. Хотя то, что мы видим на картинках, говорит о довольно тяжелой ситуации. По существу там надо быстро навести мост, но военные железнодорожники это умеют, естественно, да. Я думаю, что их для этого и привлекли.
Угу. А военные железнодорожники, они сделают постоянную конструкцию или временную?
Нет, они сделают временную конструкцию, и, видимо, потом уже будет возводиться постоянная. Ну, собственно, задача быстро наводить ликвидированные мосты. Эта задача в Великую Отечественную войну решалась железнодорожными войсками. И сейчас железнодорожные войска приспособлены для решения этой задачи.
Угу. Кирилл Владимирович, а что с грузовыми перевозками? Просто стоят, пока составы ожидают?
Ну, грузовые перевозки в некотором объеме идут по БАМу. Но БАМ – это всего 15% от пропускной способности Транссиба. Поэтому понятно, что там можно перевезти только срочные грузы, допустим, продукты питания. Да, а основной объем – это уголь, который едет на восток. И это контейнеры, в основном транзитные, которые едут на запад. И то, и другое сейчас стоит. Хотя, наверное, контейнеры в первую очередь пытаются пропустить. Это все-таки международные обязательства. Что можно пропустить по БАМу, а что нельзя, будет стоять на всех станциях и ждать. Ну, уже, собственно, временно ограничена погрузка грузов в направлении Востока. То есть заполняются склады отправителей. В том же Кузбассе уже площадки погрузки угля сейчас наполняются углем, а погрузка приостановлена.
А кто платит вот за этот простой? Транспортные компании несут убытки, и РЖД в этом случае как-то страдает?
Ну, смотрите, страдает, конечно, прежде всего РЖД, в первую очередь. Но, с другой стороны, это форс-мажорные обстоятельства, это непреодолимая сила, поэтому, скорее всего, РЖД не будет платить никаких санкций по отношению к грузоотправителю. Это будет списано на непреодолимую силу, но, естественно, РЖД все равно страдает. Но и грузоотправители тоже страдают, потому что никаких штрафов РЖД им не заплатят, ссылаясь на непреодолимую силу.
Угу. А вы сказали, что грузопроходимость БАМа всего 15% от Транссиба, а вроде же расширять планируют или...
Это только начало. Дело в том, что Транссиб весь двухпутный, весь на электрической тяге. Там могут оборачиваться составы большой грузоподъемности. Там идут эксперименты по уменьшению интервалов между составами, так называемая виртуальная сцепка, когда интервал между составами может быть не 9-10 минут, а уже 6-7 минут. На БАМе ничего этого нет. Там один путь. Там тепловозы с разъездами. Да, работы идут, расконсервируются разъезды, строятся двухпутные вставки. Но пока вот большого эффекта нету. Этот эффект должен к 2024 году наступить. Да, там цифры уже известны, какие будут проездные способности. Но пока же работа только в начале.
Угу. А какие уроки можно извлечь из этой ситуации? Вообще что-то подобное было на вашей памяти?
Ну, что-то подобное было, если вы помните, в прошлом году в Мурманской области, когда тоже водой снесло мост через реку Кола на подходе к Мурманску.
Да-да-да-да-да,
помним. Там был, правда, обходной путь, поэтому там ситуация была не такая критическая, и там в течение месяца примерно этот мост восстановили. Надо сказать, что и тот мост, и этот мост, они были построены примерно в одно и то же время. И Мурманская железная дорога, и Амурская железная дорога строились в годы Первой мировой войны. Может быть, в годы Первой, хотя вообще в царское время качество строительства было очень высоким, выше, чем часто даже сейчас, да? Но, может быть, в годы остается думать, может быть, в годы Первой мировой войны как-то качество строительства подкачало. Что из этого следует? Из этого следует, что, видимо, надо провести обследование всех мостовых сооружений такого типа на всей сети, прежде всего на важнейших магистралях, но потом и на других магистралях, и определить, какие нужны мероприятия по капитальному ремонту, по замене и так далее. Вот два таких события с небольшим интервалом, причем речки-то небольшие, и там речки не судоходные. Это, к счастью, не Амур и не Енисей. Да, вот. Но, видимо, и небольшими реками сейчас такие пошли климатические изменения, что они разливаются, объем воды увеличивается. Я еще хочу обратить внимание, мы видели на фотоснимках, что вся река, она раза в три шире, чем длина моста. То есть река сужается, под этим мостом сужается, и, видимо, сила потока вследствие этого сужения стала такая, что мост действительно снесло. Так что мосты надо проверить и на прочность конструкции, и, соответственно, существующему гидрологическому режиму этих водотоков. Там, где гидрологический режим стал допускать вот такого рода массы воды, одновременно несущиеся, то, конечно, нужно что-то делать.
Угу. А вот сейчас вот военные возведут временную конструкцию, да, решат проблему, а каким образом уже постоянную будут возводить во время, так скажем, прохода составов или рядом, параллельно где-то?
Я думаю, рядом, параллельно. Я думаю, что сейчас самое правильное решение, я не знаю, какое решение будет принято, но вы же понимаете, что строительство постоянного сооружения – это определенный цикл. Это предпроектные работы, изыскания, скважины будут бурить. Да? Дальше это проект, дальше это экспертиза проекта, и дальше это строительство. В обычной ситуации строительство нового капитального моста – это года 3, а то и 4. Если все это сжать и проектировщикам, изыскателям работать круглосуточно, ну, наверное, можно за год это сделать.
Угу. Высказываю робкую надежду, что мостовые переходы через Енисей и Амур, они все же такие монументальные конструкции. Нет?
Да, надежда на это тоже есть. Ну, собственно, и за большими реками в большей степени идет мониторинг. Росгидромет имеет гидрологические посты, и все это мониторится. А речка эта небольшая. Видимо, за ней особого контроля не было за гидрологией.
Недооценили.
И вот поэтому неожиданно, да, недооценили.
Угу. Кирилл Владимирович, спасибо большое вам за комментарии. Кирилл Янков, председатель Союза пассажиров, член общественного совета при Минтрансе России, был с нами на прямой связи, и обсуждали мы ликвидацию аварии на Транссибе. Там небольшая речка размыла железнодорожный мост.
Такие.